Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 17 студзеня.
Звальненне зяцёў Назарбаева і ўзмацненне фігуры Такаева. Што адбываецца ў Казахстане?
Был лозунг «Шалкет, старик, уходи», то никакой реакции, если не последует, то это будет как минимум странно.
Наеўся прэзідэнцтва. Як Лукашэнка амаль 28 гадоў не атрымаецца за ўладу.
Я 8 лет прэзідэнт. Паверце, я ўжо власці наелся столька, што вам і не снілось.
Настроі бізнесу палепшыліся, але будзем жыць горш, чым суседзі.
Яшчэ да палітычнага крызісу ўсе сыходзіліся на тым, што доўгатэрміновы патэнцыял росту ў нас паміж 1-2% ў год.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Казахстане працягваецца зачыстка клана Назарбаевых цяперашнім лідарам краіны Касымам Жамартам Такаевым. Пасады страцілі адразу 3 дзяці былога прэзідэнта, яго пляменнік і іншыя сваякі.
Аналітыкі падзяліліся ў меркаваннях. Адны лічаць, што акурат цяпер адбываюцца перамовы паміж Такаевым і Назарбаевым пра пераразмеркаванне актываў і рэсурсаў. Іншая ж лічаць, што гаворка ідзе пра ўзмацненне фігуры Такаева, і ў гэтай гісторыі версія пра тэрарыстычную атаку на Казахстан звонку кульгае на абедзве нагі.
Ці застанецца за Назарбаевым статус лідара нацыі? Як казахі ставяцца да таго, што Лукашэнка з дапамогай АДКБ прывёў да абсалютнай улады Такаева? І як аднаўляецца Казахстан пасля студзеньскіх падзей? Мы запыталіся пра гэта у галоўнага рэдактара казахстанскага выдання «Власть» Вячаслава Абрамова.
Увольнение, которое сейчас происходит с родственниками и близкими Назарбаева. Можно ли говорить, что вот Такаев занялся зачисткой клана Назарбаевых? Или все-таки идет такое деление сейчас активов и всяких там сфер влияния? Вот что происходит? Как вы это видите?
Мне кажется, что это несколько параллельных процессов, которые встречаются один с другим. И вот это выражается вот в этих отставках. Да? То есть я думаю, что естественно, там идет какой-то переговорный процесс, потому что все понимают, в том числе члены семьи, близкие, там, окружение бывшего президента, они прекрасно понимают, что когда лозунгом протестовавших людей, тысяч людей, мирно протестовавших на улице в начале января, был лозунг «Шалкет, старик, уходи», то никакой реакции, если не последует, то это будет как минимум странно, да, поэтому мне кажется, это такой взаимный процесс, когда члены семьи понимают, что пришла пора убывать со своих постов, а со стороны как бы президента Токаева и его окружения есть тоже соответствующий запрос, потому что вот эта очистка как бы от людей, которые перестали общество устраивать, она будет полезна нынешней власти, это довольно очевидно. Поэтому я не знаю, насколько жесткими являются переговоры в настоящее время, есть ли вообще там какие-то переговоры. Мне очень сложно об этом рассуждать, потому что я как бы на них не присутствую, и я не думаю, что на них в принципе кто-то присутствует, если они в принципе имеют место. Но я думаю, что, естественно, какие-то процессы происходят, и в том числе происходят разговоры нынешних людей, принимающих решения в настоящее время, с теми, кто принимал решения еще некоторое время назад. И вот результаты этих разговоров или там переговоров, они выливаются в эти отставки, которые мы видим все последние дни. На самом деле понятно, что они еще не закончены, потому что как минимум там двое очень близких людей, родственников, они еще остаются во власти, и их отставки мы пока не увидели, и, соответственно, можем ожидать, я думаю, потому что линия довольно понятна, и результат тоже довольно понятен. Мы в течение какого-то короткого времени не увидим никого из представителей семьи Назарбаева во власти. Это четкий сигнал, который дан, ну, кто бы его не инициировал и откуда бы это движение не началось, но как бы сам вот этот четкий сигнал, он очень хорошо виден.
Слава, ну получается, что даже если идут какие-то переговоры, очень заметно усиление фигуры самого Токаева. И сразу вот возникает такой вопрос, не все ли это взаимосвязано, вот все эти события январские кровавые, да, и то, что сейчас вот резко власть сосредотачивается в его руках, нет ли вот в этом во всем взаимосвязи?
Ну, это сильный вопрос и сильное предположение. Я знаю, что существуют очень разные версии, я не могу, как журналист, который в том числе занимается журналистскими расследованиями, я не могу тебе сказать, что какая-то из этих версий, она более точна или там ближе к реальности и так дальше. По той простой причине, что мы, естественно, не обладаем прямо сейчас полноценными какими-то сведениями о том, что происходило, даже находясь сами внутри страны, даже находясь сами внутри Алматы, более того, там физически находясь в километре от эпицентра этих событий. По той простой причине, что не ясны до сих пор и не названы государством, ну вот так, чтобы были названы, понимаешь, организаторы этих событий, по их мнению. Потому что был арестован председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, человек очень близкий к Нурсултану Назарбаеву, его доверенное лицо на протяжении там, двух десятков лет последних. Были арестованы его заместители. Было сообщено, что сначала было сообщено, что председатель КНБ подозревается в госизмене, а потом его обвинили, что он его объявили о том, что он подозревается также в насильственном захвате власти, в попытке насильственного захвата власти и в превышении должностных полномочий, как и его зам. Означает ли это, что именно Карим Масимов является, по версии следствия, организатором, единственным, например, организатором этих событий, мы до сих пор не знаем. Нам не объявили, кто поддерживал вот тех, по выражению властей, международных террористов, о которых нам говорили с первого дня, когда в том числе и войска белорусские начали влетать в Казахстан, и российские, понятно, что как основные силы. Вот все эти вещи, все эти вопросы, они остаются без ответа. Поэтому прямо сейчас говорить о том, что там Токаев получил массу бенефитов и находится в таком лидирующем положении, мне кажется, этот на самом деле вопрос тоже открытый, понимаешь? Потому что, ну, возможно, да, и возможно, ему удалось избавиться от части людей, которые могли теоретически его нервировать. Ну, вот там, потому что они обладали довольно давно колоссальной властью и так дальше. Но одновременно Токаев получил вот такую у целого общества травму и поставил такое, как в обществе возникло такое количество вопросов, которые в том числе неизбежно будут всегда ассоциироваться со временем его президентства. Ты понимаешь это? Это самые кровавые события 30-летней истории Казахстана. Никогда такого количества жертв в результате каких бы то ни было там, как бы мы это ни называли, беспорядков или протестов или чего угодно другого, у нас не было. У нас 10 лет назад произошел уже Жанаузен, расстрел протестующих, и нам казалось, что страшнее трагедии у нас уже не будет, не может быть. Да? Там у нас страна от Жанаузена за 10 лет до конца не оправилась. И сейчас мы получили только по официальным данным 225 погибших в результате вот этих событий. И эта травма, которую страна будет нести очень долго, и она неизбежно будет всегда в истории правления Токаева. Я не думаю, что хоть один человек в здравом уме как бы готов поставить под вопрос вообще свое президентство там, и свое время, свое место в истории вот, подобного рода событиями. Но отвечать однозначно, что вот эти люди, например, были заинтересованы, или вот эти, или чьи-то родственники, или вот конкретные там абсолютно люди, мне кажется, это сейчас на самом деле просто преждевременно, потому что у нас правда нет ответов на массу вопросов.
Лукашенко тут недавно заявил, что миссию АДКБ в Казахстан они с Путиным разработали буквально за час вдвоем. Как ввод войск АДКБ был воспринят жителями Казахстана и как вот поменялось ли отношение, например, к тому же Лукашенко и Путину после того, что случилось?
Мнения были очень разнообразные прямо в самом начале, потому что было довольно много людей, которые не поддержали это решение, потому что не было полной информации о том, чем будут заниматься миротворцы. Было очень большое опасение, что миротворцы будут участвовать в операции против людей на улицах и, ну, соответственно, как бы не будут испытывать жалости и прочее. Ты понимаешь, я думаю, почему возникло это опасение. И было опасение у многих людей, которые занимаются там изучением политической науки и общественных процессов, что в том числе и у меня, что это решение, оно в принципе вызовет серьезный раскол в обществе, и нам потом будет очень сложно собраться из этих кусков, на которые мы просто разлетимся в результате вот этого решения, да, о вводе войск ОДКБ. Но я бы сказал, что прямо сейчас я не вижу большого негативного эффекта. Вот в моменте, прямо сейчас его нет, потому что войска уже выведены. Это была настолько молниеносная операция, и они настолько, ну там, их не успели разглядеть, понимаешь? То есть они прилетели, они на следующий день оказались на стратегических объектах, они их заняли, их мало кто в реальности наблюдал, кроме там журналистов, которые ездили, их снимали. И они довольно быстро снялись и уехали. И вот этого эффекта, как бы, когда общество сосредотачивается на теме войск ОДКБ, которые присутствуют в Казахстане, опасений, которые есть в связи там, с возможной потерей суверенитета и так дальше, вот эти все вещи, они, конечно, ну, я не могу сказать, что они полностью сошли на нет. Но они в такой менее острой фазе, что ли, и обсуждений больших я на самом деле не вижу. И я не могу, опять же, базировать свое ощущение на каких-то опросах, так дальше. Но я не видел какой-то, знаешь, большой реакции на вот эти прошлонедельные заявления Лукашенко о том, что он придумал операцию, скоординировал там ее, придумал за час, и они с президентом России ее скоординировали. Но, ну, как бы я не видел, чтобы это вызвало, знаешь, какую-то там большую общественную полемику и так дальше. Потому что мнения, я думаю, как были, так и останутся разные. Нужно ли это было делать или не нужно это было делать. Факт остается фактом. Сейчас войск ОДКБ в Казахстане уже нет. Я думаю, что это в любом случае хорошая новость. Она хорошая новость и для Токаева, у которого нету больше этой вот потенциальной головной боли, да, и это хорошая новость для общества, которое тоже может не думать в моменте о том, что произошло. Вопросом остается, что дальше, понимаешь, то есть что должен будет вернуть Казахстан за вот эту, так сказать, поддержку, которая была оказана в трудный момент. Да. Потому что, ну, мы понимаем, что вот мы видим, что возвращает Лукашенко, например. И большой вопрос, как бы, как будет с Казахстаном. Мы, конечно, все можем надеяться на то, что никаких там политических требований или координации внешнеполитических действий не будет, и Казахстан останется полноценно независимым, в том числе в своей внешней политике, там, внутренней политике, экономической политике и так дальше. Но напряжение по поводу возможного вмешательства Москвы, оно будет, и оно будет больше, чем было до этого.
Обстановка стабилизировалась, меняются чиновники, но ничего не понятно, что будет дальше. То есть есть какие-то прогнозы вообще, что аналитики говорят?
Ты знаешь, я думаю, что прямо сейчас прогнозировать что-то в Казахстане – это самое неблагодарное дело из всех вообще возможных. Да? То есть это настолько неясно и настолько здесь ситуация прямо сейчас непредсказуема, что, ну, это невозможно объяснить даже, потому что мы понимаем, что, да, ну, в смысле, на улицах больше мы не слышим стрельбы, да, там мы понимаем, что ситуация стала спокойнее там в каких-то вещах. Мы видим действительно смену лиц каких-то, ну, или одних людей на других, как бы, в любом случае, это люди из системы в основном, да, это очень мало пока новых лиц, по крайней мере, пока, да. И мы видим вот это расследование, которое нервно очень идет. Ты понимаешь, почему? Потому что очень много вопросов.
Но это поиск врагов и зачинщиков, да?
В том числе, да, и мы поэтому не знаем, например, ну, в смысле, мы то, что мы видим прямо сейчас, мы видим там, например, факты избиений, жестокого обращения и пыток в отношении задержанных, из которых выбивают признание о том, что они там устроили массовые беспорядки или участвовали в акте терроризма и так дальше. И вот это то, что прямо сейчас мы, например, видим. И прямо сейчас, мне кажется, что задача, в принципе, казахстанского общества заключается в том, чтобы остановить пытки, понимаешь? И я не могу прогнозировать, что у казахстанского общества получится. Получится затребовать какие-то вещи и добиться каких-то вещей, понимаешь? В том числе добиться каких-то реформ, добиться каких-то изменений. Потому что желание, на самом деле, в обществе этих изменений есть. И мы это видели в том числе по протестам, которые были мирными в течение очень долгого времени и привлекли огромное количество людей. Самое большое в истории независимости Казахстана. И это произошло не просто так. Это произошло из-за социального неравенства, это произошло из-за колоссального разрыва между богатыми и бедными, диспропорции между регионами. И это произошло из-за отсутствия возможности выразить свое мнение, понимаешь, как бы государство не декларировало, что оно там является слышащим и так дальше, ничего подобного в реальности нет. У людей нет ощущения, что их в принципе слышат, понимаешь? Поэтому то, на что мне хочется надеяться, что в ближайшие недели мы увидим демонстрацию со стороны государства вот этих каких-то шагов вперед в сторону того нового общественного договора, о котором говорил Токаев. Но моя журналистская реалистичность, она говорит о том, что мы это все-таки вряд ли увидим. Скорее всего, мы увидим возвращение куда-то назад, да, в ту сторону, где мы уже были, когда происходят какие-то косметические реформы, когда есть какие-то критики, которые, ну, позволяют себе что-то говорить и говорить о том, что что-то, например, не работает или что-то не получается и так дальше. И есть основной фронт, это такой государственные структуры и так дальше, которые, вся работа которых нацелена на то, чтобы вот аппарат работал, да, и система существовала. И вот куда-то туда, мне кажется, мы в итоге и прибудем, и прибываем прямо сейчас. Но прогнозировать, куда в итоге Казахстан сможет сдвинуться и прийти, мне кажется, вот прямо сейчас это просто невозможно. Это масса сценариев и масса вариантов. Ну, можно только надеяться на то, что прибудем куда-то в лучшее место.
На Еврорадио новини спорту. Вікторія Азаренко легко виграла свой перший поєдинок на Australian Open. У 1/64 фіналу білоруська тенісістка перемогла Панну Удварді з Венгрії 6-3, 6-1. У турніру уже на старті вибили Олександра Соснович і Ягор Герасимов, а Ілля Івашко знявся з-за травми ноги. Белорусские гандболисты не пробились у основный раунд Евро. На попереднем этапе у Братиславе они потерпели другое поражение, на этот раз от сборной Польши 20-29. 18 студеня сборная Беларуси сгуляет с австрийцами, обедве команды покуль не мают очков. По выниках 6-го этапа Кубка Свету по биатлоне у агульным залике белоруска Динара Олимбекова займает 3-е место, Ганна Соло 6-е. У мужчинским рейтингу белорус Антон Смольский 7-й. Напередодне он взял бронзу у гонцы переследу. Ранее на этапе был 3-м у спринте и у эстафете. 7-й этап Кубка Свету стартует 20-го студеня у Антхольцы мужчинской индивидуальной гонкой на 20 километров. Названные 28 белорусских спортсменов у 6 видах спорта, которые выполнили квалификационные потребования и поедут на Олимпиаду у Пекине. 10 из них – биатлонисты. Шефом белорусской миссии будет директор центра Раубичи Александр Гагиев. У Минску почався суд над журналістом, футболістом Крумкачу і політв'язнем Олександром Івуліним. Його обвинувачують у організації активному ділі у групових діяннях, що грубо порушають громадський порядок. В уділі у вуличних протестах 2020 года Мінсктранс виставив Івуліну іск на 39 тисяч рублів. Гэта були новини спорту на Єврорадіо. Заставайтеся з нами.
–
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Наприкінці лютого у Білорусі відбудеться референдум по прийняттю обновленої конституції. Серед питань, які уже тепер обмірковує громадство у добровольно-примусовому порядку на підприємствах, у школах і дитячих садках, домах культури і лікарнях, і питання зміни влади президента.
Хоч нова конституція, по словах Лукашенки, і написана не під Лукашенку, вона дозволяє Лукашенку залишатися на своїй посаді до 2035 року. Ну, то бок, по дійним терміні Лукашенко буде керувати Білоруссю до 2025-го, а по новій конституції зможе обратися ще на два нові терміни. То бок, акурат, до 2035-го.
Ну, а після цього, після президентства, Лукашенко може сісти у Совєт Республіки чи во усі білоруський народний сход, чи і туди, і туди. Не зарма ж він каже, що з політики сходять не збирається. Однак соскокують з вусного керівника Білорусі і іншія заяви про посінілиє і сіні пальці.
Єврорадіо узгадала цитати про те, як Лукашенко наївся владою. Давайте послухаємо.
У 2022 році сповниться 28 год знаходження Олександра Лукашенка во владі. За гэты час ён неаднойчы заявляў, што не трымаецца за крэсла пасінелымі пальцамі. Узгадваем цытаты Лукашэнкі пра тое, як ён наеўся ўлады. Адно з самых ранніх выказванняў датуецца 2002 годам.
Я 8 лет прэзідэнт. Паверце, я ўжо власці наелся столька, што вам і не снілось.
Праз год ужо заявіць наступнае.
Я очень часто ўжо начинаю оправдываться даже перед высокопоставленными чиновниками России. Я им так говорю: дорогие мои, родные, я наелся власти, мне шапка Мономаха не нужна, я не приезжаю в Кремль, чтобы схватить какую-то стену и увезти в Беларусь. Я не претендую ни на какие-то там властные полномочия на территории России.
Лукашенко на той час так наелся улады, что уже в наступном годе проведе референдум. Правки у Конституции дозволят ему обираться необмежованную колькость разов. Тезіс про тое, што Лукашэнка не замахнуўся на Крэмль, ён паўторыць у 2005 годзе. Наелся ўлады, прылагаецца бонусам.
І дело здесь не в дзелёжке власти. Я уже власти наелся. За 10 лет своего президентства дальше некуда. Это нужно, чтобы упрекнуть. Лукашенко замахнулся на Кремль. Да хватает мне этого Кремля в Минске.
У 2008 годзе у выраза «наелся ўлады» з'явіцца конкурент. Не трымаюся за ўладу дзвюма руками.
Убеждать вас в том, что я не буду держаться за власть двумя руками, я не стану. Потому что вы в это можете поверить или нет, главный судья – это время.
Але у 2009 годе переедание вертается.
Хочу сказать откровенно, Лукашенко уже достаточно у власти, наелся ею, и вопрос в том, во имя чего я стараюсь ее сохранить. У меня всегда была одна цель – сохранить суверенитет, независимость нашей страны.
У 2010 заявляем, что сыны на его место не метять.
Я вам говорю честно и искренне. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства.
У 2019 годе праз амаль еще два термины наедается уладой еще больше.
Публично вам заявляю в прямом открытом эфире. Я не первый срок президента. Я уже наелся этого президентства. Поэтому загубить страну во имя личных амбиций чьих-то и своих, я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть все то, что ты делал более двух десятков лет. Поэтому надо успокоиться в этом плане. Я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет каких-то выкрутас политических или конфигураций, или этот транзит осуществлять от себя к себе. Ни в коем случае. И потом, я человек очень самолюбивый. Если вы завтра за меня не проголосуете, я, ну, попереживаю там втихую, нигде плакаться не буду и гвалтом кричать тоже. Еще с точки той зрения, что я уже немало работаю президентом. І вже вдоволь этого наелся.
У тим же годі, під час парламентських виборів, упершиню сказав про мемні посинілі пальці.
Якщо общество не нравится, як это президент організовує, вони переизберуть його через полгода. Будьте уверены, і я
посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии.
У липені 2020-го уже под час президентской кампании сбирая комбо «Знаелся» и «Посинелых пальцев».
Я уже наработался. Я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строил.
У кастрычнику 2020-го, уже после выборов, цікавится, что будем робить без его.
Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня?
У конце 2021-го, подчас обмеркования будущего референдума, наедается не только уладой, але и конституциями.
Ну и общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая конституция, а не потому, что эта конституция нужна Лукашенко. Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос не в Лукашенко, а вопрос сохранения стабильности в нашей стране.
Настрой теперешнего держаппарату, а за ими ситуация в Беларуси, могут измениться простое, что Лукашенко не собирается покидать владу до смерти. Незалежный аналитик Сергей Чалы у эфира Еврорадио поведомил, что в этом намерем Лукашенко умацовался после падения у Казахстане. Хоть после выборов 2020 года риторика была иншая.
Лукашенко не только наружу обещал свой уход. Он же и внутри страны большому количеству людей, которые вынуждены еще оставаться на своих рабочих местах, до самого верха. Это было смыслом вот этой сделки с дьяволом. Ну, потерпите еще там меня немного, говорил он им. Этот срок точно последний, рассказывал нам круглостольный демократ, объясняя эту конституцию. Мы видим, что нет, нифига. Она про другое, про то, что я буду хочу быть вечным. И в этом проблема. То есть золотая рыбка может исполнять желание до определенного только момента. Но когда ты захотел стать владычицей морской, тут что-то сломалось. И снова вернулся к корыту.
Миха Селин, Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю, это новины шоу-биза. Хайди Клум записала трек со Снуп Догом. Про это модель поведомила у особистым микроблогу. Композиция называется «Chai Tea with Heidi», и она уже доступна на лишбовых платформах. Я фанат Снуп Дога, погутарила с ним на конт идеи разом записать трек для шоу. И он запросил меня у студию. Мне подобаются песни, слухаючи якие, людям хочется танцевать и веселиться. Снуп да помог мне записать миновито такую композицию, цитуя Клум и Тих Канада. Творальники Паўднёвага парку Мэтт Стоун и Трей Паркер разом с рэпером Кендриком Ламаром спродюсуюць комедию, поведомляет Deadline. Вядома, что фильм расскажет про чорнаскурага хлопца, який стажируется у музея у якости актера, який показывает раба у гістарычнай реконструкции. Аднойчы ён даведаецца, что продки яго белой каханы были рабаўладальнікамі, и сярод тых, кто был под их прыгнётом, яго сваякі. Удельники немецкого рок-гурта Scorpions представили у сетки трек «Rock Believer», який уводит у будущий одноименный альбом музыкал. Песня станет заголовной сборнику 19-м по лику у дискографии легендарных рокеров. Сингл створены у классичном стиле Scorpions с виртуозными гитарными и ударными партиями, а так само вядомым вокалом Клауса Майне. Чакается, что таким самым будет и весь альбом. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Настроі бізнесу напрыканцы 2021 года аказаліся станоўчымі ўпершыню з лютага 2020. Пра гэта сведчыць маніторынг Нацбанка. Але ёсць у прадпрыемстваў і шмат справядлівых апасенняў адносна будучыні.
Еўрарадыё даведалася ў эксперта, наколькі дакладнае апытанне Нацбанка, чаму, нягледзячы на ўсе праблемы Беларусі, бізнес раптам стаў больш аптымістычным, і чаму на доўгай дыстанцыі нас усё роўна чакае спад?
З 2005 года Нацбанк штомесяц пытается у предприемства, как они себе отчувают. За отказу по методологии ЕС различивается индекс экономичных настроев. Коли значение со знаком плюс, то настрои становшие. Коли индекс отмолный, это говорит про пессимизм. Индекс бывает сводный, это значит по всем реальным секторам и особенно по его галинах – промысловости, гандли, будовництве и транспорте. Например, сводный индекс у снежні був ровны 2. Гэта лепш, чым у снежні 2020 года. У прамысловасці таксама зрухі ў лепшы бок. Ён падвышаўся да снежня мінулага года і склаў 6,9. Значна змяніліся за год настроі ў гандлі. Калі ў снежні 2020 года індекс був адмоўны мінус 13,9, то ў канцы мінулага года ён выйшаў у плюс 3. У будаўніцтве і транспарте прадпрыемствы ацэньваюць сваё становішча і перспективы дрэнна. Індексы там адмоўныя, але ўсё роўна лепшыя, чым былі. Пазітыўны вынік апытання ў нас банка не дзіўны, кажа акадэмічная дырэктарка Бірок Кацярына Барнукова.
Фармальна па лічбах у эканоміцы ўсё вельмі добра, рост праз знешні гандлёвы цуд. Мы бачым, што прамысловасць гэта адзіная галіна, дзе вынікі вышэйшыя за сярэднія. Ва ўсіх астатніх вынікі ніжэйшыя за сярэднія за ўсю гісторыю даследавання ў Нацбанка, нягледзячы на заявы чыноўнікаў, што эканоміка адчувае сябе лепш, чым у апошнія 10, 12, 15 гадоў.
Паколькі поспех завязаны на знешнім гандлі, прамысловасць моцна пацягнула індэкс у гору, бо менавіта там асноўныя беларускія экспарцёры. Аднак пакуль рос знешні попыт, спажыванне ўнутры краіны моцна адставала. Інвестыцыі наогул падалі. Гэта тлумачыць, чаму ў іншых галінах не такія добрыя вынікі. Гэтая сфера больш залежыць ад таго, што адбываецца на ўнутраным рынку. У пачатку снежня Бірок таксама праводзіў апытанні сярод бізнесу. Вынікі адпавядаюць таму, што атрымаў Нацбанк, кажа Кацярына Барнукова.
Нацбанк апытвае ў тым ліку буйныя прадпрыемствы, таму ў іх больш поўная карціна, асабліва па прамысловасці. Мы апытваем малыя і сярэднія. Карціна адна і тая, сітуацыя нядрэнная, але рызыкі досыць высокія. Гэта высокая нявызначанасць эканамічнага асяроддзя, макранестабільнасць. Многія скардзяцца на нізкі попыт. Гэта больш характэрна для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, якія менш чым буйныя. Экспартуюць, яны больш адчуваюць унутраную дэпрэсію.
Знешні гандаль усё яшчэ досыць паспяховы, але яго ўжо не стае, каб генераваць ранейшы рост. У студзені-чэрвені рост ВУП склаў 3,3%, а ў студзені-лістападзе запаволіўся да 2,3%. Наши структурные проблемы снова начинают выходить на первый план, кажа Катерина Барнукова.
Не факт, что все будет дрэнна у 2022 годе, але есть вельми шмат рызык от того, что отбывается унутры краины у плане споживецкой и инвестиционной депрессии, санкций. Рызыки означают, что люди и фирмы будут настроены тратить еще меньше. Яны думают, а раптом меня завтра звольнять, а у меня собраны грошей няма, тому я сегодня не буду куплять телевизоры и холодильники. Это формуе картину будучыні.
Хоць катастрафічнага абвалу ў 2022 годзе беларускай эканоміцы не прагназуюць, у доўгатэрміновай перспектыве ўсё выглядае зусім нядобра. Сусветны банк лічыць, што з 2019 да 2023 года эканоміка Беларусі вырасце на 1,8%. Здавалася б, рост нават пры санкцыях, палітычных праблемах і атоку мазгу. Праблема ў тым, што нашы суседзі растуць нашмат хутчэй. Напрыклад, эканоміка Польшы павінна вырасці за названыя 5 гадоў на 16,2%, Украіны на 9,4%, Расіі на 7,6%. Беларусь насамрэч топчацца на месцы. Гэта значыць, што суседзі з кожным годам жывуць усё лепш і лепш, чым беларусы. Кацярына Барнукова адзначае.
Яшчэ да палітычнага крызісу ўсе сыходзіліся на тым, што доўгатэрміновы патэнцыял росту ў нас паміж адным і двумя адсоткамі ў год. Рэформа дзяржпрадпрыемстваў так і не адбылася. Гэта корань неэфектыўнасці. Цяпер мы накладваем палітычны крызіс, які памнажае нявызначанасць, ставіць крыж на далейшым развіцці прыватнага сектара. Таму што там гэтыя буржуйчыкі, іпэшнікі, айцішнікі, палітычныя ворагі. Гэта значна зніжае патэнцыял росту.
Міжнародні організації часто оказуються недокладною у годових прогнозах. Наприклад, по 2021 році оцінки для Білорусі були нашмат більш низькі, ніж вийшли на справі. Але на середньотерміновому полі 5-10 годів вони оказуються значно більш докладними. Тому що на гэтых адрезках рост визначається не стільки набором випадковостей, як знешній економічний цуд, кольки довготерміновими факторами, робить виснову академічна директорка Бірок. Інформаційна служба Еврорадіо.
Гэта была программа Еврозум, штодзённы інформаційний подкаст Еврорадіо.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еврорадіо.
Пакуль.
Еврозум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.